Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о обряде и ритуале. У нас сегодня в гостях доктор философских наук, доцент кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ Иван Павлович Давыдов. Здравствуйте, Иван Павлович.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер, Алексей Павлович. Благодарю вас за возможность выступить на Радио «Вера». И поговорим сегодня о философских проблемах ритуала, философских аспектах ритуала.
Да, вот в прошлый раз мы начали такой небольшой религиоведческий цикл. У нас в гостях был ваш ученик, и мы говорили о религиозной архитектуре. Религиоведы всегда несколько по-своему освещают эти вопросы. То есть это не изнутри конфессии, не изнутри православия, храма, а есть возможность посмотреть на то, что такой ритуал и обряд гораздо шире. Ведь далеко не все ритуалы в нашей жизни сводятся к религиозным ритуалам, да?
Абсолютно с вами согласен, конечно. Ритуалов значительно больше. Есть такое понятие «протокольное поведение», и оно есть в армии, спорте, дипломатии. Там тоже есть свои церемониалы, очень строго соблюдающиеся, и все их можно назвать ритуалами.
Почетный караул. Безусловно. После вечного огня, да?
Да.
Вот это тоже ритуал, смена почетного караула. Причем в разных странах, в Индию приезжаем, там свой церемониал. То есть ритуал включает в себя последовательность неких действий.
Конечно.
Церемонию.
Конечно.
А вот чем эта последовательность задана? Почему именно такая последовательность, а не другая?
Да, это очень серьезный вопрос. И здесь можно было бы опереться на авторитетные мнения многих религиоведов, философов, социальных антропологов, социологов религии, которые проводили полевые исследования на самом разном ритуале, в том числе была попытка найти какие-то сохранившиеся реликты самых архаичных форм. И среди таких полевиков можно вспомнить Виктора Тёрнера, например, это замечательный специалист-африканист, 20 века, он определяет в своей книге ритуал как стереотипную последовательность действий, которые охватывают жесты, слова и объекты, исполняются на специально подготовленном месте, предназначаются для воздействия на сверхъестественные силы или существа в интересах и целях исполнителей.
То есть полевики – это такие археологи от религиоведения, да? Если в истории там что-то копают, то здесь исследуют какие-то формы религиозного действия, которые, может быть, изначально сохранились у первобытных племен или у каких-то языческих племен, да?
Конечно, их можно назвать в некотором смысле, да, археологами или археографами. Их задача наблюдать вблизи самые разные поведенческие стереотипы, их фиксировать, а потом и осмыслять.
Ну вот какие это первобытные ритуалы? Обмен дарами, какой-нибудь потлач?
В том числе, конечно же, обмен дарами. И это уже ритуал достаточно высокого уровня организации, потому что он подразумевает определенную смысловую нагрузку. А еще очень интересно посмотреть на базовые элементы любого ритуала. Он состоит из таких своеобразных кирпичиков, и вот эти примерно одинаковые кирпичики мы наблюдаем в самых разных культурах, находящихся на самом разном уровне развития. А кирпичики однотипны, однообразны. И получается, что это невербальная, бессловесная форма коммуникации. Даже иностранец достаточно адекватно понимает, что происходит. Простой пример – поклон. Это один из самых элементарных, одно из самых элементарных ритуальных действий.
И мы кланяемся не только друг другу, мы же и Богу еще кланяемся.
Конечно.
Во время молитвы, конечно. Там 20 поклонов, 50 поклонов.
Да, и поклоны бывают разные. Может быть, простой кивок головой, может быть, поясной поклон, может быть, простирание ниц. И возникает вопрос, а в своем пределе, что такое поклон, да, что такое поклон абсолютно для любого человека? Если посмотреть на это философски, то поклон – это полное вручение себя некому контрагенту, некому другому лицу, которое ты сам своим поведением ставишь на, как минимум на ранг выше себя.
Я вспоминаю, как мы пришли в школу в первый класс, и моя первая учительница, которая сразу же после первого класса уволилась, она просто уже старенькая была, она учила нас входить в школу и кланяться учителю. Ну, именно кивок головой, легкий кивок головой. Но для меня это было совершенно необычно. В детском саду нас не учили кланяться. Ну, молиться-то нас точно никто не учил. Я вырос в нерелигиозной семье, вот, и поэтому то, что вот ты входишь, и ты должен поклониться, как-то мне это очень странным казалось. Изменило мое сознание, можно сказать, в 7 лет.
Да, а во многих пещерных монастырях, мы знаем, настолько низкие бывают входы, что иначе как, согнувшись в пояснице, пройти нельзя.
Или в избу. В избу тоже порог делался высоким, да, и притолка низкой, и ты кланялся по неволе красному углу, который находился напротив.
Но для избы это было важно для сохранения тепла, вот, а для, конечно, сакральных пространств это имеет специфическую религиозную нагрузку смысловую. А вообще-то в своем пределе поклон. Что позволяет? Позволяет продемонстрировать незащищенность человеческого тела, потому что открываются затылочные части головы таким образом, и человек демонстрирует полную беззащитность. Он вручает свою судьбу, собственно, тому лицу, которому кланяется. И мы видим нечто подобное в развитии жестовой практики. Например, снятие шлема с головы военнослужащего, рыцаря, да, приравнивалось к демонстрации его беззащитности, потому что он весь в латах, латы снимать долго, шлем, пожалуй, проще всего, но сюзерен, господин, мог сделать тогда с рыцарем, с его беззащитной головой все, что соблаговолит нужным сделать.
Слушайте, ну тогда снятие головного убора в храме, да, или в помещении, или наоборот, повязывание платка у женщин, это тоже ритуал?
Конечно, ритуал. Повязывание платка свидетельствует о благочестии, что прихожанка блюдет этикет. А, например, снятие шлема рыцарского, разумеется, сейчас не предусмотрено, да, но отдание чести, прикосновение или несколькими пальцами, или открытой ладонью к правому виску – это то, что осталось от былой практики снятия шлема, поскольку шлем рыцарский был устроен таким образом, что только пустая, невооруженная десница, правая рука, могла нажать соответствующие рычажки и таким образом отстегнуть забрало, и шлем снимался.
Слушайте, ну сейчас, так же, как мы говорим о традиционных ритуалах, есть, наверное, и контр какое-то движение вот среди молодежи. А почему я должен там бейсболку снимать, да, или почему я должен шапку снимать в помещении? А мне на эту этику вот как-то по барабану. То есть сейчас новая этика. Вот, все это предрассудки. Вот, не буду выполнять то, что вы мне говорите. Встречали такое?
Конечно, но такой нонконформизм интересен тем, что он недалеко уходит от своих истоков. Вот такой тинейджер несколько нервически реагирует на вполне очевидные для взрослого человека нормы этикета. И на любое «да» звучит «нет». Но это не более чем проблема, на мой взгляд, отцов и детей.
Ну, тинейджеру, может быть, и 40 лет, и даже 75. Вот сегодня время тинейджеров таких растянутых во времени. Тут совсем не обязательно, что ему там от 18 до 25. Вот, скорее, это какая-то социальная роль, социальная позиция человека, вот так взбунтовавшегося против ритуала.
Может быть и так, но коммуницировать, учитывая ритуальный контекст, намного проще, потому что это невербальный способ коммуникации. Если мы вспомним Конфуция, да, китайского мудреца 6 века до нашей эры, он считал, что поведение благородного мужа, дзюньцзы, целиком и полностью базируется на 5 заповедях. 2 из них – это ли – ритуал, и долг, всякий долг, любой. Это и отцовский долг, и сыновний долг, и воинский долг, и чиновничий долг, и учительский долг. Но ты должен отдать этот долг никак иначе, иначе тебя общество не примет. А способ коммуницирования подразумевает безусловное соблюдение всех норм этикета и ритуала.
Ну вот в повседневной жизни мы надпись «ритуал» часто видим на соответствующих автобусах и конторах, которые занимаются представлением погребальных услуг. Наверное, это тоже нам говорит о том, что религия, вот по мнению некоторых религиоведов, начинается с погребения покойников. То есть, когда человек не уничтожает, не сжигает, не выбрасывает тела своих усопших предков, а именно погребает их, причем погребает в определенной такой традиционной какой-то форме, в виде мумии, в пирамиде. Это так?
Думаю, да. Развитые формы религии, конечно же, учитывали загробную судьбу каждого человека, поэтому предпринимали определенные усилия для его погребения останков, исходя из той картины мира, из того космоса, которым виделось. И если мы знаем различные формы оперирования так называемыми чистыми стихиями, землей, воздухом, водой, огнем, то есть, как мы знаем, в религиях и огненное погребение, и воздушное погребение, подвешивание к ветвям деревьев, растущих высоко в горах, или же погребение в земле, да, наиболее понятное христианам.
Ну, да, действительно, не будем сейчас обсуждать, какое лучше, какое хуже, или какое приемлемо для христиан, а какое менее приемлемо. А вот когда человека погребают, то вокруг обряды есть погребальные. Причем эти обряды далеко не всегда церковные, они бывают народные, причитания над покойником, например. Сегодня мы можем услышать в деревнях, в городах уже вряд ли, а вот в далеких каких-то деревнях можем услышать такие причитания. И поэтому у меня возникает вопрос, вот ритуал и обряд, они как-то соотносятся?
Да, конечно, ритуал и обряд соотносятся как общие и частные, или как род и вид. Чаще всего говорят о том, что ритуал – это вид обряда или форма сложного символического поведения, упорядоченная система действий, выраженная определенным социальным способом, раскрывающим определенные культурные ценности. Ритуал предполагает сильно стилизованный и тщательно распланированный набор жестов и слов. А обряд более аморфен, динамичен и в этом смысле вариативен.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, доктор философских наук, доцент кафедры философии религии и религиоведения философского факультета Иван Давыдов. Мы говорим сегодня о философии обряда и ритуала. И вот вы сказали, Иван Павлович, что ритуал может быть частью обряда, да? А я где-то слышал такое мнение, что обряд – это уже вот такой выдохшийся ритуал, то есть ритуал, который потерял какой-то свой нерв, может быть, и люди вот делают. Почему они это делают? Почему они там за водой крещенской идут на крещение? Или вербу освящают или яблоки в храм несут. Ну, потому что все так носили, ну как, вот, ну нельзя там яблочный спас, нельзя яблоки не снести. Или вербное воскресенье, нельзя вербу не осветить. Или вот Пасха, кулич нельзя в храме не посвятить. А смысл-то этого в чем? Я думаю, что большинство людей, совершающих это действие, далеко не всегда понимают смысл.
В современном обществе, безусловно, так. А раньше, я думаю, что традиция заботилась о смысловом наполнении всех этих ритуальных действий, и можно говорить о том, что ритуал обмерщается и постепенно превращается в обряд. Обряд, в свою очередь, десакрализуется и заменяется каким-то искусственным суррогатом. Всегда можно, почти всегда, можно найти при желании дальние-дальние отголоски какой-то ортопраксии правильного поведения, зависимого от ортодоксии правильного знания. И если верующий человек хочет осмысленно подходить к любым обрядовым действиям, будь то принесение на освящение куличей, пасох и яиц на Пасху, или же принесение в неделю вай верб, он будет знать, откуда эта традиция берет свое начало. Даже слово «паломник», как мы знаем, происходит от слова «пальма», поскольку паломники в Палестину приносили с собой африканскую вербу, пальму, никак иначе, и неделя Ваи, в принципе, предполагает как раз не столько вербное, сколько пальмовое воскресенье.
Вот никогда не думал, на самом деле, да. Открытие
для да, меня. Да. Угу. А пальма легко может быть высушена, угу. И поэтому действительно знаком путешествия в дальние земли на поклон ко гробу Господню это была пальма, которая украшала красный кут.
Но сегодня из Иерусалима пальму, наверное, не привозят. Привозят свечи такие, пук свечей, которые возжигаются на благодатном огне, да, или приносят какие-то священные камушки. Вот, не видел, чтобы пальму везли. Но все равно этот вот обряд остается. Поехал по святым местам, что-то привези, какую-то иконку, вот, какую-то освященную там частичку дерева. Вот, так что, наверное, традиция здесь присутствует в таком паломничестве.
Да. Одно время на Крутицком подворье патриарх в Москве действовал музей паломничества. Очень интересный музей. К сожалению, не знаю его современное состояние, не знаю судьбу этого музея. Там лежали необычайно интересные экспонаты. Оказывается, для христиан-паломников изготавливались в России специальные наборы, ну, как мы бы сейчас сказали, туристической посуды, и специальные наборы как раз для паломников, возвращающихся, куда входила небольшая скляночка святой воды, камушки с побережья, с берега Иордана, освященный ладан и пальмовая ветвь. И все это упаковывалось в такой ковчежец.
Ну, вот отец Сергий Булгаков называл православие религиозным материализмом, потому что освящается плоть мира сего, освящаются стихии мира, освящаются яблоки, освящается мед, освящается яство. Вот нет ли в этом чего-то такого вот от язычества, которое называют иногда обрядоверие? Вот ты, у тебя не православие, у тебя обрядоверие. Ты Богу не веришь, но обряды вот для тебя это главное.
Понимаю ваш вопрос. Думаю, что отец Сергий Булгаков имел совсем другое, бережное отношение к природе, как к дару Божьему. Поскольку высшей твари, да, человеку, Творец вручил весь мир. И христианство на самом деле должно относиться к этому дару чрезвычайно бережно. И освящать святая земля – это не только территория, но это буквально почва, на которой все произрастающее благодатно. и задача христианина видеть святую землю не только в Эрец-Израиль, но в любом месте своего пребывания, где есть надежда на божественное присутствие.
Ну вот у меня дача в Тульской области, там недалеко находится замечательный заповедник Поленово, его директор была в нашей программе, и у них фестиваль каждый год проходит, и один год был посвящен Святой Земле на берегах Оки. То есть, поскольку Поленов работал на Святой Земле, рисовал в Иерусалиме цикл евангельский, но, вообще-то говоря, он и создал вот это свое имение, свою усадьбу по образу Святой Земли. То есть это место, где, во-первых, есть храм, да, где есть елка, которая для детей наряжается, для деревенских, и они обязательно приходят на спектакль, на карнавал. Это тоже ведь ритуал, правда? Вот все эти елочные родения, которые дополняют собой Рождество. Так что действительно Святая Земля может мыслиться, Святая Русь. Вот. Мы тоже мыслим, наверное, Русь святой не потому, что у нас земля очень хорошая. Иногда на нашей земле плохо растет, там вот в Московской области. Но она святая, потому что это земля святых, это земля отцов. Да? То есть,
конечно. Это... Отечество и дым нам сладок и приятен, да, безусловно. Конечно. Я думаю, что святочные родения и елочные украшения, это, наверное, все-таки ближе не к ритуалу, а обряду, поскольку позволяет вариативность. Ритуал максимально строг. Это очень схематичный способ поведения. И ритуалисты выделяют в ритуале не только исполнителя ритуала, причем возникает вопрос, а может ли быть, например, исполнитель один? Может ли быть носитель той самой ортодоксии правильного знания человек-одиночка? Социологи говорят, что один в поле не воин. По большому счету, носителем ортодоксии и исполнителем ортопраксии должна быть социальная общность.
Ну, церковь мы называем группа. Соборной, да?
Церковь, да, соборностью, малая церковь, семья, поэтому вот как минимум не человек-одиночка, а уже семья, достаточная социальная общность, чтобы быть хранителями традиции и исполнителями ритуала. Помимо исполнителей ритуала, конечно же, нужно выяснять, на что он направлен. И в этом смысле христианство необычайно логоцентрично. Мы помним с вами трагедию иконоклазма, трагедию иконоборчества. Как она была решена? Она была решена филологически. Разделили два термина – «хеопроскинесис» и «хелатрея». «Латрея» – исключительно божественное поклонение, «теолатрия». А проскиносис – это демонстрация уважения. Поэтому самые разные обрядовые стереотипические действия, которые человек проявляет в повседневной жизни, нужно различать по адресату этих действий. Кланяемся ли мы иконе, кланяемся ли мы конкретной вот этой доске, потому что тогда нас, да, могут обвинить в идолопоклонстве, но если мы умом восходим к первообразу, то понятно, что речь идет не о данной доске и красочном слое, а речь идет о той реальности, которая стоит за всем.
Тогда и поклон человеку, в общем-то, тоже будет поклоном иконе, поскольку человек – это живой образ и подобие Божие.
Совершенно
конечно,
верно.
Конечно, в своем неиспорченном, да,
конечно,
существе.
Конечно, и тогда понятно, почему диакон кадит не только икону в алтаре, но и прихожанам. Я неоднократно задавал этот вопрос в самой разной аудитории студенческой и получал весьма необычные ответы на этот вопрос. Но правильный ответ элементарный, потому что человек – образ Божий, поэтому...
Живая икона.
Конечно, диакон кадит образу Божьему вот в лице прихожан. Живая икона, совершенно верно. Так получается очень просто, да, не надо уничтожать иконы, надо просто различать уважительное отношение и божественное поклонение, которое адресуется только Всевышнему.
А вот один из русских таких выдающихся, мне кажется, философов обряда, культа, отец Павел Флоренский написал целую книгу, да, «Философия культа». И, в частности, Флоренский обращал внимание на то, что и к еде ведь мы относимся тоже совершенно различным образом. То есть и в цивилизации происходит вот такая деритуализация еды. Ну, представьте себе званный обед на, там, 8 блюд с их переменой, с прекрасно накрытым столом, с молитвой, потому что в начале трапезы люди молятся. Да и, по сути, каждый тост является молитвой за того или иного человека, за вот ту или иную реальность. И закусывание там в какой-нибудь забегаловке привокзальной или фастфуд, где человек проглатывает что-то на ходу, проглатывает. Вот, это же тоже, наверное, может осмысляться вот в плоскости этого ритуала, да? То есть еда – это тоже вещь очень символическая. Конечно. На вершине Евхаристии.
Конечно. Безусловно, вы правы. И надо понимать, что раньше еда добывалась тяжело. Поэтому к еде было действительно чрезвычайно бережное отношение. Крестьяне говорили не мука, а мука, ставя ударение искусственно иначе, подчеркивая, насколько тяжек труд хлебороба. И уважение к хлебу, хлеб всему голова на столе было безусловным и понятным с детства, потому что сам походишь за сахой и сам поймешь, что такое горячая пора уборки урожая, а потом его еще сохранение этого урожая. Еда – это один из самых древних способов интеграции группы. Причем, опять-таки, понятно интуитивно каждому. Очень интересно, можно было бы проследить эволюцию поцелуя, поскольку изначально поцелуй – это материнское кормление ребенка изо рта в рот, предполагающее максимальную степень доверия ребенка к кормящей. В дальнейшем этот стереотип наследует вождь племени. Он становится не столько матерью, сколько отцом, да, покровителем, патроном всего племени. И если приходит чужак, он его кормит, как мать ребенка. Они вместе проглатывают одну и ту же еду в знак доверия, причем обоюдного доверия. Вождь кормит пришлеца в знак того, что он доверяет, что данный человек не враг, а этот пришлец, не сомневаясь, принимает пищу, поскольку видит, что ее кушают все. И после совместной трапезы происходит его включение, интеграция в группу. Теперь он свой, благодаря пище.
Вот, казалось бы, какие повседневные наши занятия и заботы, еда, входят в глубинный символический ряд, мифоритуальный, да, который возводит нас к самым, что ни на есть, религиозным переживаниям и структурам в человеческом сознании. Мы сегодня говорим с Иваном Павловичем Давыдовым, с религиоведом, с доктором философских наук о обряде и ритуале в религиозной традиции. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.